Меня зовут Алиса Таежная. Я веду курс «Новые классики. Главные голоса в современном кино». Это третья лекция из цикла, посвященная мастерам Западной Европы, которых вы все прекрасно знаете. Ну, я сегодня постараюсь обратить на них ваше пристальное внимание, объяснить, почему именно они, почему я на них остановилась, и что вообще сегодня будет происходить. Сегодня я буду рассказывать о четырех режиссерах. На каждом остановлюсь подробно для того, чтобы на конкретных примерах показать их своеобразие киноязыка, их новаторство, их невероятную интуицию и умение, амбиции большие, умение схватывать в кинематографе что-то, что, собственно, и делает их классиками. Буду обосновывать их нахождение в этой лекции. На самом деле никакого обоснования они не требуют. Это все люди, которые, чья карьера простирается на 20-30 лет, иногда даже дольше. Люди же очень даже взрослые, некоторые уже совсем зрелые, некоторые уже даже, не побоюсь этого слова сказать, старые. Вот. Но, в общем, их канонизация случилась достаточно давно. Я думаю, что последние лет 10-15 буду подробненько рассказывать, в чем их невероятная ценность для нас, как они нам помогают по-другому смотреть кино. И почему, собственно, они здесь, в этом курсе, почему они, несмотря на свой возраст и заслуги, не перестают быть современными, не перестают менять целиком картину современного мира. Значит, наши сегодняшние люди, как вы можете убедиться, это несколько человек с разных континентов, нет, не с разных континентов, с одного континента, Западной Европы, с разных стран, с разным совершенно режиссерским почерком. Я остановлюсь на Ларсе фон Триере, Гаспаре Ноэ, братьев Дарден и Педро Альмодовара. Собственно, вопрос, всем ли здесь в зале знакомы все эти имена. Вот. Класс, хорошо, если не знакомы, ничего страшного, все расскажу, перескажу и объясню. Значит, также, точно так же, как мы говорили с вами в начале, собственно, в прошлом цикле, посвященном «Как полюбить кино» и или влюбиться в кино, так и в первых двух лекциях относительно американских мастеров, на чем мы фокусируемся. Фокусируемся мы на тех режиссерах, у которых есть свой собственный способ повествования, своя очень узнаваемая, может быть, не обязательно узнаваемая, но определяемая эстетика, кинематографическая, и, в общем-то, какой-то фестивальный оборот, по той простой причине, что, собственно, современные кинофестивали, как мы об этом многократно говорили, это, в общем-то, и есть место, где развивается и каким-то образом живет, продолжает дышать современное актуальное кино. Мой первый вопрос будет сейчас. Мой первый вопрос будет касаться, собственно, ваших отношений с, допустим, с Триером. Расскажите, пожалуйста, как вы к нему сами относитесь и что вы у него успевали посмотреть? Хорошо ли вам вообще знакомо то, что он снимал? Да, нет? Скорее, более-менее. Слышали часто в связи с ним слово «провокатор», «скандалист», «скандальный», «провокационный», «опасный», «неприятный», «неполиткорректный»? Вот это все слышали. Прекрасно. Вот, я буду рассказывать, почему это все не так. Ну, вернее, в какой-то степени, безусловно, так, но на самом деле не до конца верно. Очень важно то, о чем я буду сегодня с вами разговаривать, что я подчеркивала в лекции про американскую часть, что кино, вообще кинематограф, это очень важно различать. Кинематограф — это действительно не литература. Да, несмотря на то, что в основе нарративного кино, да, киноповествования всегда лежит сценарий, кино, отображающее просто литературные коллизии, да, то, что происходит с героями, очень часто визуально бедное. Не всегда, но чаще всего визуально бедное. И режиссеры, на которых я с вами сегодня остановилась, это режиссеры, которые от литературы стараются максимально отойти, при том, что у них могут быть очень богатые, очень разговорные сценарии. Для них, собственно, как и для, в принципе, для актуального кино, максимально важно все-таки использовать художественные средства, изобразительные средства для того, чтобы показать в кадре то, что нельзя описать словами. Есть такой очень известный, скандальный как раз американский преподаватель деле, сценарного мастерства Роберт Маки, наверняка вы про него слышали, он говорил, что если вы начинаете использовать в фильме закадровый голос, это, в общем, практически можете себя сразу похоронить, потому что все на экране должно говорить за себя само. Это совершенно не касается режиссеров, о которых мы сегодня с вами говорим, но это касается другого приема. Если бы все, что происходит на экране здесь и сейчас, эти режиссеры проговаривали бы текстом и все мотивации бы разжевывали и объясняли героя, почему и как они поступают, если бы не оставалось в действиях героев серых зон, мы бы с вами этого не обсуждали. Потому что задача, собственно, актуального кино в том, что оно открыто трактовкам, то, что мы можем с ним быть соседями, друзьями, размышлять, думать о нем многократно после того, как оно закончилось, и все-таки и благодаря многократному просмотру каждый раз открывать в фильме, в этих зазорах, в этих лакунах, в этих пустотах какие-то новые для себя смыслы, толкования, ассоциировать свое эмоциональное состояние, эмоциональное настроение с этими фильмами, каким-то образом подпитываться и находиться в состоянии взаимообмена. Ведь если в фильме все понятно от «а» до «я», если он изобразительно беден, если все, что происходит в фильме, это просто иллюстрация того, кто куда пошел, кто чем занялся, и кто в итоге кого полюбил, и кто кого убил, то на самом деле пересматривать это чаще всего не хочется совершенно. И начнем, собственно, начнем мы с Триера, потихонечку по всем четверым очень подробно пройдемся. Репутация скандалиста-провокатора и все остальное на самом деле идет за Триером где-то, наверное, с середины 90-х годов, потому что начинал он вообще как режиссер-экспериментатор, в первую очередь визуальный. В своих первых проектах он пытался изо всех сил за счет как раз за счет колористики, за счет сюжета, за счет работы с жанровым кино очень хотел разобраться вообще с канонами того, как принято было в этот момент снимать. И в середине 90-х годов он попал в замечательное стал эпицентром одного из самых важных кинематографических движений конца 20 века, это движение «Догма 95». Про него вышла сейчас недавно книга, вот, где есть даже моя глава. Вот, не поэтому ее хвалю, книга, правда, важная. Касается того, что вообще случилось с датским кинематографом в конце 90-х годов, и почему, собственно, принципы догмы настолько освежили современное кино. Расскажу примерно, что собой представляло это движение. Это движение лоу-фай кино. Да, кино, сделанное на минимальных скоростях, с минимальным количеством бюджета и, самое главное, принципиально, минимальным количеством украшательства. Триер и несколько других режиссеров, второй, наверное, по известности будет в этой большой когорте, в этой могучей кучке, Томас Винтерберг, может быть, вы смотрели его фильм «Торжество», собственно, снятый в канонах «Догмы», или фильм «Охота» совершенно великолепный, или фильм «Дорогая в Индии». Все это совершенно замечательные фильмы, очень стоящие, обязательно обратите на них внимание. Вообще Винтерберг интересный персонаж. Вот, придумали они следующее. Их очень напрягало в стремлении к кино. Собственно, наверное, то же, что и напрягало движение французской новой волны. Их очень напрягало. Значит, украшательство, большое количество, то есть постпродакшн, да, колористика, декорации, дополнительная озвучка. Собственно, все. И какие-то искусственные ситуации жанровые, например, там убийства, который изображается, грубо говоря, не скетчупом, да, но имитируется, или что-то еще. Они были исключительно за то, чтобы показывать на экране то, что, собственно, происходит прямо сейчас на экране. Да, актеры могут что-то играть, но если вы убиваете, то должен быть труп. Естественно, никто убивать не стал, трупов в движении не было, но огромное количество разных других радикальных экспериментов было. И в рамках этого я вам сейчас покажу отрывок из фильма «Идиоты» и объясню, каким образом он реализует очень жестко принцип этого типа кинематографа. Бюджет крошечный, снимается все на видеокамеру, не обязательно на кинокамеру. Актеры могут быть известными, могут быть неизвестными, но если вы представляете себе контекст Дании середины 90-х годов, это не Голливуд, и это не французская студия какая-нибудь там Гамон и великих суперзвезд, там в этом процессе нет. Вот многие звезды стали звездами благодаря как раз открытию им скандинавских режиссеров. И вот, собственно, что там происходит. Оказывается, что при помощи работы актера с режиссером в конкретном времени, в конкретном месте, месте. При помощи сценарного как раз разговорного формата, при помощи очень радикальных мер, связанных с отказом от, как я уже сказала, от декораций, от костюмов, от исторических каких-то имитаций, то, чем, ну, на чем, в принципе, зиждется, наверное, ну, мне кажется, 60-70% современного кинематографа, это попытка воссоздать, если не 19 век, то 70-е, 80-е и все так далее. Вот. Это работа с настоящим современным моментом. И работая с этим современным моментом, фон Триер начинает снимать, у него есть несколько трилогий, начинает снимать, ну, таких условно говоря, не обязательно смотреть фильмы внутри трилогии, по порядку, это не имеет никакого значения. Кстати, прекрасное качество